Мы читаем книгу Зор, предисловие, статья «Заповеди Торы», первая заповедь. Мы находимся в 190-м пункте. Можно задавать вопросы, можно скачать материалы книги по CAP-TV, по сайту CAP-TV. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Зор, предисловие, статья «Заповеди Торы», первая заповедь, 190-й пункт.
Ты почитай, а я пока нарисую и потом объясню.
Страх делится на три вида, два из которых не содержат в себе истинного корня, третий же является корнем страха. Есть человек, испытывающий страх перед Творцом, дабы жили сыновья его и не умерли. Или страх перед телесным наказанием, или денежным наказанием, и поэтому пребывает страх перед ним постоянно. Получается, что страх, испытываемый им перед Творцом, он не ставит в основу. Ибо основа является собственное благополучие, а страх является порождением. А есть человек, испытывающий страх перед Творцом, поскольку боится наказания в том мире и наказания преисподней. Два этих вида страха, страх перед наказанием этого мира и страх перед наказанием будущего мира, не являются основой и корнем страха.
Душа — это желание. У этого желания есть, то есть тут можно произвести сокращение, и экран, это действие происходит в парцуфа. Парцуф или душа, неважно, называется душа, нашама. Потому что, когда мы исправляем, мы можем исправить только на уровне нешама, нефиш рох нешама, наран. То есть, постоянное состояние, которое мы можем исправить. Это, в общем-то, внутренний свет. А есть еще хая и ехида. И это как существует как окружающий свет вокруг души. Поэтому внутри души есть рамах, 248 действий или желаний, которые мы должны исправить ради отдачи, и шаса, 365, где в этих шаса желаниях, 365 желаниях, мы ничего не можем сделать. Там мы только производим завершение, мы там не производим действия в этих желаниях, потому что это желания, на которых нет экрана в получении ради отдачи. Есть только отдача ради отдачи. Это значит, первое сокращение в них мы можем там поддерживать. Но большие усилия нужны для того, чтобы не, чтобы защищаться, отталкивать их, откладывать. При этом вот эти 248, в них мы работать можем, это разрешительные заповеди, а эти запретительные. Не делать. Поэтому Зор потом это разъясняет в 613 советах, потом командах. В конце Зор там есть еще статья, то, что называется «Законы Торы». Сейчас мы это изучаем, законы, команды Торы. Потом у нас еще статья «Законы» на 613 советов и команд. Но здесь Зор делит все эти действия на количество условий, которые нам нужны, чтобы их производить для того, чтобы прийти к общему исправлению, к совершенству. Это значит, что и в Рош, и в Тох, и в Сов. У нас есть действия, которые мы должны производить, пока мы не исправляем душу, душу каждого, полностью. Что значит исправить душу полностью? Рош, голова. Когда это начинается? Рош начинается после первого сокращения в бесконечности, когда было принято решение, что мы идем на получение ради отдачи уподобиться Творцу, сравниться с Творцом. И вопрос, и цель — это равенство. Я и Творец равны. Я беру примеры с Него и достигаю того же состояния, того же действия, статуса. Поэтому мне нужна рожь, голова. Почему? Потому что я должен знать, что я делаю, с какими желаниями я могу работать, с какими нет, и насколько с каждым желанием, и насколько я в каждом желании не могу действовать, и как я буду оберегать себя, чтобы не делать. Потому что приходит свет наслаждения, я против него должен работать. То есть посредством высшего света, который всегда свет, пробуждаются во мне и такие желания, с которых я могу что-то сделать ради отдачи. И тогда в них я раскрываю свет, и такие желания, в которых я чувствую, что приходит ко мне темнота, наоборот. И в них я нахожусь в сокращении, и силой сокращения или нет, у меня сокращение, как в нашем состоянии пока. Но все эти вещи происходят внутри желания, потому что желание — это весь материал. Желание приходит к нам после разбиения с намерением ради получения. Мы должны произвести на это все сокращение и намерение ради отдачи, и так использовать его. И постепенно приходим... К чему приходим? К связи между моей душой с остальными душами. То есть в чем я связываюсь? Я связываюсь с другими душами, и у этих других душ, то есть это всего итог, сумма душ, с которыми я остался во время разбиения, которые включаются в мое желание, желание соединения, в недостатке соединения, и тогда я вот эти желания из недостатка соединения, так, желание от недостатка соединения. Их я начинаю проверять, хочу я, не хочу, сколько и так далее. Из них я в принципе состоит гуф тела моей души. Вот этот гуф тела души состоит из желаний, связи с другими, отношений к другим, желания, отношения с другими. Поэтому возлюби ближнего как самого себя — это правило. У нас нет других желаний. Все мои желания собственные. Если вы спросите, так я могу добавить здесь, внизу, такое. Это желание неживого, растительного и животного уровней. Это для моего существования пока что вот в этом мире. Все остальные желания, о которых мы говорим в душе, это желания отношения с другими, которые раскрываются постепенно, как система, которая раскрывается, большая вот эта, общая. И эти желания мы будем исправлять ради отдачи. Сначала отдача ради отдачи, не делай другому то, что ненавистно тебе, а потом в получении ради отдачи, то есть возлюби ближнего, как самого себя. Мы это учили это много и также изображали по-разному. Что здесь интересно, что Зор делит эти вещи на несколько подходов. Мы можем поделить, конечно, все на 5 стадий или на 10 сферот. Потом делит это на 13 категорий, потом на 613, на 620. Так вот, давайте мы... Потом мы посмотрим, что же, каков же это подход? Почему мы делим это каждый раз, как будто бы на разные части? Они делятся ли в соответствии с характером в каждой группе желаний, формы связи, или как в нашей системе телесной, есть кровь, лимфа, нервная система, разные системы, которые связаны друг с другом, но у каждой есть свой характер, своя природа. Очень много разных систем. Поэтому здесь он делит нам функционирование души, исправление души на количество исправлений, которые называются заповеди Торы. И берет их как некое определенное заданное количество и делит. Снова, это все относительно. Это то, что каббалисты раскрывают, что так нам удобно воспринимать системы. И понятно, что внутри души есть гораздо больше, чем то, что рассказывается, потому что невозможно выразить нашими словами. Поэтому мы с вами изучаем то же самое исправление, ту же душу, то же желание получать, которое сотворил Творец. И его исправление только соединится с другими желаниями, которые сейчас ощущаются как чужие. На самом деле его, но так он чувствует. И те же 10 сферот, и тот же парцуф, рош, тох, сов, и те же 248 органов, и те же 265. Все это мы изучаем так, как это система. И вот эта первая система называется заповедь трепета, страха. Ну, давайте скажем, как в нашем теле есть, скажем, система, которая защищает что-то, предупреждение, защитная система. Это вот заповедь страха, трепета. Ну, читай.
191 пункт. Страх, являющийся основой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, поскольку Он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед Ним. Как сказано, а все живущие на земле считаются как ничто. Поэтому все свое стремление необходимо обратить к месту, называемому страх. Есть три вида страха Творца, и только один из них считается истинным страхом. Первое. Когда испытывает страх перед Творцом и соблюдает заповеди Его, для того, чтобы жили сыновья Его, и он сам был защищен от телесного и денежного наказания, страх перед наказаниями этого мира. Второе, когда боится также наказаний преисподней. Эти два вида не являются истинным страхом, ибо находятся в страхе не по причине страха Творца, а по причине собственного благополучия. Таким образом, собственное благополучие является корнем, а страх — ветвью, исходящей из собственного благополучия. Третье. Страх, являющийся основой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, потому что он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров. И все считается как ничто перед Ним. Он велик, поскольку Он корень, из которого распространяются все миры. И величие Его проявляется над деяниями Его. Он правит всем, поскольку все созданные им миры, как высшие, так и нижние, считаются как ничто перед ним, то есть не добавляют ничего к его сути. И сказано, все свое стремление необходимо обратить к месту, называемому страх. То есть человек должен обратить сердце и стремление свое к тому месту, которое называется страх, чтобы быть прилепленным к страху Творца всем желаниям и стремлениям, приведенным в соответствие и достойным заповеди Царя. 192. Заплакал Раби Шимон, сетуя: «Плохо, если поведаю я, и плохо, если не поведаю. Если поведаю, то узнают грешники, как служить господину своему. Если же не поведаю, то товарищи будут лишены этого». Ведь месту, в котором пребывает страх, соответствует внизу плохой страх, бьющий, ошеломляющий и обвиняющий. И это плеть для нанесения ударов грешникам в наказание за их грехи. Поэтому он боялся раскрыть, чтобы не узнали грешники, как избежать наказания, ибо наказание — это очищение для них. Дает понять, что не может в этом месте полностью раскрыть смысл своих слов, поскольку боится навредить этим грешникам. Ведь он собирается сообщить здесь, как прилепиться к древу жизни и никогда не прикасаться к древу смерти. Это заслуживают только те, кто уже исправил прегрешения, относящиеся к древу познания добра и зла. Но грешникам, еще не исправившим прегрешения, относящиеся к древу познания добра и зла, запрещено это знать, поскольку прежде они должны трудиться, пока не исправят прегрешения, относящиеся к древу познания. Как сказано: «Дабы не простер руку свою и не взял от древа жизни, ведь отведав с него он станет жить вечно». И после того, как прегрешил человек относительно древа познания, он был изгнан из Эдемского сада из-за опасения, что может прилепиться к древу жизни и будет жить вечно, а ущерб, причиненный древу познания, навсегда останется без исправления. И поэтому, чтобы не лишить этого праведников, достойных знать об этом, он раскрыл это в виде намека. 193.
Вопросы, пожалуйста, если есть. Ну, если что-то важное.
Спросили здесь о силе сокращения вследствие вашего объяснения, Моше из Лос-Анджелеса. Что такое сила сокращения? Как ее объясняют?
Силой сокращения называется, что мы переходим на веру выше знания. Я не могу это понять иначе, как только со своим отношением с другими. У меня нет других примеров. Все другие вещи, они очень такие размытые и не ощущаются так достаточно ясно для того, чтобы говорить об этом. Но самый лучший пример — это то, что я могу в любой ситуации, которая передо мной раскрывается, думать, стоять на пользу ближнего выше, чем ради собственного благополучия. Если я могу это, ну, начать так думать, это называется, что я уже управляю своим желанием получать силой сокращения. Я не знаю, но ты можешь сказать: «Но ты начинаешь уже работать на благо ближнего». Нет, нет, еще не начал. Но я всюду, то есть в любом желании, желание — это место, я могу сразу же отнестись к другим и к себе и рассмотреть это независимо от себя. То есть стоять на, в таком, в равновесии между нами. Или же можно сказать так, что желание получать, которое раскрывается, и раскрывается как внутреннее и внешнее, я раскрываю в нем сразу же часть ту, которая мне представляется как внутренняя, моя, и та же часть как внешняя, как другие. И я нахожусь над всем этим, наверху, и могу это правильно рассортировать. Сокращение, оно многогранно. В сокращении есть тоже цельное авая в этой структуре. Но, в общем-то, это объем. это не просто как-то сократили отношения, но и почему, и каким образом, откуда, с какого моего авиюта, и мои расчеты. Очень многообразный, особый, потому что сокращение — это... Это как я стыжусь себя, когда я, скажем, краду у хозяина. Ну, известно у нас, или беру от хозяина стыд, то, что не позволяет мне. И я поэтому этого не делаю, потому что иначе я на самом деле не приду к сравнению, совпадению с хозяином. И посередине всех этих вещей есть очень полно нюансов. Или это все-таки я делаю ради себя, или это я делаю ради хозяина. Что в этом, каков в этом процесс? И это тоже цельная такая структура, матрица. Но делится на много-много еще нюансов. Даурен.
Здесь есть очень известная статья в Зоре, и Бааль Сулам объясняет: заплакал Раби Шимон, сетуя: плохо, если поведаю, плохо, если не поведаю. Если поведаю, то узнают грешники, как служить господину своему. Если же не поведаю, то товарищи будут лишены этого. Что это значит?
Грешники и товарищи, праведники, преступники. Это все внутри человека, такие состояния, в каждом. И никто не может избежать, чтобы быть во всех этих состояниях. На всем протяжении пути, даже в конце пути, там тоже в каждом человеке есть раскрытие грешников и праведников и всяких прочих. Поэтому вопрос, относительно чего раскрывается Тора? Относительно грешников в человеке или праведников, которые в человеке? Как он может этим воспользоваться? Как он может использовать это правильно? То есть, как устроена высшая система? Устроена ли она таким образом, что когда она раскрывается нам только в таком виде, что если мы идем правильно, мы пользуемся ею правильно и не спотыкаемся? Падаем. Или же мы можем запутаться, ну, в разных видах. Ну, как человечество это все произвело в религии, в разных методиках. Смотри, что они сделали из науки Каббала. Что думают об окончательном исправлении, о Машиахе, о добре и зле. Да, обо всем. Превратили это в материальные понятия, как будто есть тут какие-то действия в этом мире, а не внутри человека. Да, прибавили к этому разные какие-то всякие действия, упражнения, ну, я не знаю, как, внешние действия, обычаи. Есть проблема со стороны каббалистов, как уберечь так, чтобы человечество меньше ошибалось. Конечно же, что эти ошибки должны быть, потому что это часть исправления, и все это в программе Творца. Но всегда у нас есть путь или Тора, или путь страданий. Всегда у нас есть возможность произвести действия, такие исправления, когда и среди наших грешников и праведников, которые внутри нас, и те, которые в душах, можно это все сделать так, что все пойдет путем Торы, но не путем страданий. Вот. Поэтому он плачет. То есть в малом состоянии. Потому что плач — это малое состояние. Поэтому то, как устроить систему, в которой светит свет для душ и дает им понятия как можно более гарантированные, чтобы они не ошиблись, чтобы они не материализовали все эти вещи. Это главное. Потому чтобы вместо того, чтобы получать это все, что это все приходит от Творца и ради исправления, исправления, в общем-то, в связях между душами, и еще так, такие очень жесткие условия в намерении ради отдачи, и только, чтобы не ошиблись, а ошибаются на всех уровнях, на каждых ступенях, в любом состоянии, чтобы из этого не создавать какие-то обряды, и не думать, что можно разумом что-то постичь, или действиями там в группе, что на этом все заканчивается. Но чтобы человек был очень четок в своих понятиях до конца, так что в конце каждого своего состояния он находит соприкосновение, контакт с Творцом. Ну, я не знаю, как сказать. Если ты раскрываешь чуть-чуть от методики исправления, ты раскрываешь этим гарантированно возможность использовать этого во зло, на порчу. Тут, ну, нечего делать. Потому что человек может развернуть это. Но если ты не даешь ему свободу выбора, тут не о чем говорить, это понятно, что ты даешь ему свободу выбора, и это в свободе выбора человек находится. Как Раби Шимон может зайти сюда? То есть высшая система, которая называется Раби Шимон, высшая система, которая называется Зоар, это система. И как можно еще более уточнить, привести эту систему к состоянию, когда человек, сохраняя его свободу, все-таки как-то гарантированно продолжать дальше. И вот этот плач Раби Шимона называется, что он строит более нижнюю систему, под ней еще более нижнюю, опускается и опускается до состояния, когда действительно можно это дать человеку. Это называется, что он сидит и плачет. Как использует это, правильно или неправильно? Это строительство системы переходной между разбитыми душами и высшим светом, который называется Зоар. Ну вот так. Мы никогда не смотрим на праведников, что это люди. Плачет или смеется. Ну, что такое люди? Это все системные действия. Ну, давайте продолжим немножко.
193 пункт. И тот, кто боится наказания побоями и предъявления обвинения, пребывает над ним не страх Творца, называемый страх Творца, ведущий к жизни, а плохой страх, являющийся плетью, но не страхом Творца. 194. Поэтому место, называемое страх Творца, называется началом познания. И поэтому включена сюда эта заповедь. И она является корнем и основой всех остальных заповедей Торы. Сохраняющий этот страх сохраняет все. А не сохраняющий этого страха не сохраняет заповедей Торы. Ибо страх этот, он врата ко всему.
Но нам это понятно, что если мы говорили о том, что человек должен бояться, чтобы его действия не были с намерениями ради отдачи. Это в общем-то все, в этом-то все и дело. Что значит страх? Это проверка ради отдачи или не ради отдачи?
Возвращается к тому, что один раз пишется «начало мудрости, страх Творца», другой раз «страх Творца, начало познания». И поясняется, что по окончании святого страха, называемого «страх Творца, ведущий к жизни», есть там внизу плохой страх, бьющий, ошеломляющий и обвиняющий. Это плеть для нанесения ударов грешникам, и ноги ее не сходят к смерти. А выполняющий заповедь страха по той причине, что он велик и правит всем, оказывается прилепленным к страху Творца, ведущему к жизни. А тех, у кого причина страха наказания побоями, а не заповедь, сказано: «Чего боится грешник, то и придет к нему». Поскольку страх конца властвует над ним и сокрушает его. И в связи с тем, что конец этого страха заключен в злой плети, бьющей грешников, называется также и святой высший страх, начало познания, страх Творца. Это указывает на то, что необходимо прилепиться только к его начальному свойству, то есть страх Творца, ведущий к жизни, и беречь себя от первого страха, то есть злой плети. И с помощью этого исправляется прегрешение, связанное с древом познания. 195. Поэтому сказано в начале, в страхе, создал Творец небо и землю, ибо нарушающий его нарушает все заповеди Торы. И наказание того, кто нарушает его, заключается в том, что эта злая плеть, плохой страх, бьет его. Как сказано, земля же была пуста и хаотична, и тьма пребывала над бездной, и дух Творца.
Земля — это желание человека, то это пуст и хаотичен, это то, что это надо все соорганизовать ради отдачи, но все равно он разделяет. Это темнота, это бездна, это дух Творца витает все-таки над землей. Над землей, а земля пока еще это хаос и бездна. С этого начинается. Да.
И земля была пуста и хаотична, и тьма пребывала над бездной, и дух Творца. Это четыре наказания, которыми наказываются грешники. 196. Пуста. Это удушение, как сказано. Полоса опустошения, и сказано, веревка для измерения. Хаотично — это побивание камнями, то есть камни, падающие в великую бездну для наказания грешников. И тьма — это сожжение, как сказано, и было, когда вы услышали голос из мрака, а гора пылала огнем до сердца небес, тьма, облако и мгла. И это сильный огонь, который нисходит на головы грешников, чтобы сжечь их. Те, кто не выполняет заповеди страха Творца по причине заповеди царя, а только по причине страха наказания, попадаются в западню клипы пустоты, и тогда удивляются, почему же они не понимают мысли и речи Творца.
Мы видим, что такое грешники, да, насколько это, в общем-то, вещь уважаемая. Они знают, где они находятся, что они не выполняют заповедь Творца, находятся в связи, в духовных состояниях, и, прежде чем получают правильные силы для исправления, называются грешники. Да.
И эта клипа называется веревка для удушения, которая накинута на шею человека и прекращает человеку доступ воздуха святости к дыханию жизни. И сказано, полоса опустошения, веревка для измерения. В первом отрывке сказано, полоса опустошения, а во втором отрывке, веревка для измерения. И одно объясняет другое. То есть значение слов «полоса опустошения» — это веревка для измерения. Ибо подобно полосе и мере опустошения его, такова и мера веревки, накидываемой на шею его ситра Ахра иной стороной и удушающей его, как сказано, «влекущий грех вервями суетности». Поэтому хаос — это побиение камнями. Вследствие того, что уже пойман Ситра Ахра иной стороной, набросившей петлю на шею его, у них есть силы поступать с ним, как им вздумается. Либо побить его камнями, либо предать сожжению, либо отсечению головы. Побиение камнями означает, что мечутся в голове его дурные желания и мысли и увлекают его в великую бездну, чтобы наказать его. Тьма — это сожжение огнем, который, нисходя на головы грешников, сжигает их. То есть Ситра Ахра вращает их на сильном огне до тех пор, пока не сжигает в них всю жизненную силу святости. 197.
То есть все желания, которые скрываются еще до их исправления, человек должен их различать. Они всегда пробуждаются, как желание от разбиения килим. Злое начало, собственно, злое начало в человеке с его младенческих лет. С самого начала. И когда раскрывается желание, оно всегда зло. Человек еще должен обнаружить, что это зло. Сначала человеку кажется, что это хорошее, что он может еще получить удовольствие для себя. И когда раскрывается в свете Творца, который ему светит, что цель — отдача, и не может, и проверяет себя, насколько хочет сам наслаждаться, вместо того, чтобы отдавать с помощью того же желания ближнему и через ближнего к Творцу. Так получается, что прийти к уровню грешника, когда он может установить, определяет и понимает, что в нем находятся все эти желания, все эти намерения ради получения. Это, конечно же, очень высокая ступень быть грешником. Мы видим, скажем, когда в слихот, в судный день Йом-Кипур, когда на протяжении целого года мы приходим к тому, чтобы познать, что мы грешники. И это открытие желания, нового желания получать, который сейчас входит в исправление. И тогда он раскрывает на неживом растительном, животном и человеческом уровне возможность отнестись к ним как или к четырем плохим формам желания в нем, или к четырем формам, которые, может быть, пока еще и плохие, но они предназначены для исправления. И тогда он определяет, или они его душат, убивают, или побивают его, или же сжигают его, или же он должен так сделать с ними, для того, чтобы подняться над ними. Это значит, что как раскрывается порча, так же, соответственно, должно быть и исправление. Это то, что называется, когда приводят посуду в готовность. Так и человек продвигается в разных состояниях, и поэтому все эти четыре свойства и все его отношение к грешникам, которые скрываются в нем, это, как пишет Бааль Сулам, в конечном счете он рад грешникам, которые скрываются, потому что уже может исправить их. При этом те, которые еще не раскрылись, если он исправит этих, то раскроются те, которые придут потом. То есть после них, после этих желаний. И так продвигается. Ну, пожалуйста.
197. И дух — это отсечение головы мечом, потому что руах сеара, яростный ветер, это острый меч, сжигающий все внутри него, как сказано, пламя вращающегося меча, и называется дух. Это наказание тому, кто нарушает заповеди Торы, перечисленные после страха, который называется «начало» и является совокупностью всего. Ибо вслед за словом «в начале», означающим «страх», сказано «пустота», «хаос», «тьма» и «дух». И это четыре вида смертной казни. А отсюда и далее остальные заповеди Торы. Ибо Ситра Ахра насылает на него яростный ветер, который словно острый меч, отсекает голову от тела его, завершая жизнь его. И это наказание тому, кто нарушает заповеди Торы, перечисленные после страха, то есть начало, являющегося совокупностью всего. Ведь все заповеди Торы включены в два первых отрывка. От «в начале» и до «сказал Творец, да будет свет». А упомянутое наказание полагается тому, кто нарушает заповеди Торы, и это четыре вида смерти, подразумеваемые в словах «пустота», «хаос», «тьма» и «дух», и перечисленные после страха, называемого «начало» и подразумеваемого в отрывке «в начале создал Творец». Таким образом, первый отрывок — это страх, начало, основа страха, ведущего к жизни. А второй отрывок — это наказание тому, кто не прилепился к страху, началу. И они — совокупность всего, поскольку они являются вратами к вере Творца. Таким образом, все заповеди в Торе зависят от этой. Отсюда и далее остальные заповеди Торы, начиная с отрывка «И сказал Творец, да будет свет», и далее, иными словами, все заповеди в Торе являются частными случаями заповеди страха.
Ну, все. То есть, вот эта основа, поскольку намерение, ради кого я работаю, прежде всего, это решает направление или для себя, или для ближнего, для Творца. И поэтому это первая заповедь, это первое действие, то, как человек настраивает себя, а все остальное уже раскрывается после вот этого расчета. Да.
Вопрос Таль из Кибуца Нергалим. Правильно ли воспитывать детей принципом сокращения, чтобы видеть любовь ближнему на себе, чтобы ребенок не чувствовал себя тем, кого использует его окружение?
Нет, мы это не делаем так. Мы учим у каббалистов, что вся учеба и все воспитание, и все изменение, которое в человеке, чтобы это происходило в правильной среде. И не то, что мы приходим к нему и говорим ему: «Ай-яй-яй, нельзя, не делай». Эти вещи, то, что делается, это просто... В лучшем случае это или не работает, или не несут ничего хорошего, а в худшем это как раз и наоборот. Но без слов, без объяснений, сокращений, без сокращений, экраны, без экранов, надо маленького ребенка, этого маленького человека в правильные рамки. И только, и все потом влияния через те рамки, то, что он получит, это будет происходить в нем, и будет полученным естественным образом. То, что нужно. Это в итоге... В творении есть способность использовать то, что он получает на неживом растительном и животном уровне от своих родителей, когда рождается, или от окружающей среды. То есть это и творец, и учитель, и книги, и группа, и все-все. Нет ничего другого. И это то, что формирует человека. То, что получил от Творца, то есть через родителей, получил, и все на этом. Потом раскроется, увидим. Но вся наша работа, поэтому, это добавить ему то, что можно через окружение. И не может быть, что есть какая-то возможность. Нет иного канала, чтобы можно было бы добавить человека до его окончательного исправления, то, что ему надо, кроме как через общество. Но каждый раз, выбирающий все лучшую среду, так он и приходит к окончательному своему исправлению. Перейдем к следующей части.
Мы перейдем к следующей части учения 10 сферот.